эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 10 февраля. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Задержание юго-осетинского политика Аллы Джоевой накануне ее односторонней инаугурации. Геннадий Хазанов о том, почему он стал доверенным лицом Владимира Путина. И в Екатеринбурге родители будущих первоклассников покупают прописку около престижных школ. Центральная тема нашей программы – принесла ли результаты реформы МВД? Хотели бы вы сами стать полицейским? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Все это также новости экономики, обзор прессы в первом части программы «Время свободы». В Тхинвале, столице самопровозглашенной республики Южная Осетия, совершена попытка захвата штаба экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джоевой. Это произошло накануне односторонней инаугурации в президенты, которую Джоева назначила на сегодня, 10 февраля. В то время как Аллу Джоеву пытались доставить на допрос в Генпрокуратуру, ей стало плохо. Джоеву забрали в больницу с диагнозом гипертонический криз. Сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. О том, что произошло накануне вечером, Радио Свобода рассказала руководитель пресс-службы Аллы Джоевой Ирина Домбегова, которая стала свидетелем задержания.
В 18 часов 30 минут сюда пришел следователь прокуратуры Плиев, предъявил Алле Алексею Александровне повестку о вызове ее в качестве свидетеля. Я сама читала повестку, поэтому это достоверные данные. И она сказала, что это неправильно, и в 18:30, когда ее вызывают, то надо приходить хотя бы за несколько часов раньше и так далее. Ну, поговорили, ушел. Ушел, и буквально через 5 минут в комнату, где мы сидели в штабе, там были в основном женщины, стали врываться люди. Там сначала крики раздались из другой комнаты, мы естественно, удивились, что происходит. Так вот, они ворвались, их было человек 6, ребята с автоматами, в масках. Кстати, они оцепили дом. Алла Александровна стала падать просто-напросто, и сразу было видно, что ей очень плохо. Но все это время, пока не приехали врачи, и даже после этого не сразу, эти ребята просто никого к ней не подпускали, даже женщин, которые хотели оказать ей помощь. Женщины кричали, был очень большой переполох, они их стыдили, ребята надели маски, они им говорили, вы скрываетесь за масками, как вам не стыдно, она же женщина, ей плохо, вы что не видите, это было действительно заметно, губы у нее посинели. Наконец приехали врачи, и когда они стали какие-то действия проводить, шум еще не умолкал, потом нас вывели в другую комнату, я тоже была в этой комнате, сказали, что у нее гипертонический криз. Все это время она была на полу. После того, как нас из комнаты отправили, они положили ее на диван. Судя по тому, как с ней обращались, как это все происходило, это вообще ни в какие правила не входит. Я так думаю, что ни с каким преступником так себя не ведут. Когда человеку плохо, то у него есть право на медицинскую помощь. Я подозреваю, что это у нас тут создана такая структура, так называемая госохрана. Какую-то создавал ее под себя, наверное, это они. Когда вошли в комнату, они ворвались и схватили ее. И вот так вот, знаете, как вот подхватили под колени, один под руки, двое других взяли ее за ноги и хотели уносить. И в этот момент она начала падать. Она просто, видимо, обмякла у них. Женщины подскочили, не дали ее вести. И вот таким вот образом все и происходило. Потом пришел следователь прокуратуры, тот самый, который был здесь, с понившей головой прошел, зашел, посмотрел и точно так же, опустив голову, ушел. Я не очень понимаю, кто им отдал этот приказ.
Руководитель пресс-службы Аллы Джоевой Ирина Домбегова о том, что произошло накануне вечером. В МВД Южной Осетии заявляют, что мер физического воздействия к политику Джоевой не применяли. Ей стало плохо, когда она увидела силовиков в своем предвыборном штабе. Производство Следственного управления Генпрокуратуры Южной Осетии против Джоевой возбудили уголовное дело по приготовлению к насильственному захвату власти. Дело было возбуждено по факту попытки захвата в конце 30 ноября 2011 года комплекса зданий, где располагается органы исполнительной власти республики. Как раз сегодня Алла Джоева собиралась провозгласить себя главой Южной Осетии. Мы вернемся к этой теме в следующем часе программы «Время свободы». Центральная тема нашей программы – реформы МВД. Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, проведенного осенью прошлого года, 75% россиян уверены, качество работы сотрудников полиции за последнее время не изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Хотя в ноябре 2011 года Дмитрий Медведев заявил, что доволен прошедшей реформой. Хотели бы вы стать полицейским? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Наш телефон 8 800 8-800-222-12. Отправляйте сообщение на номера 8-495-660-1046 и 8-903-743-2801. Не забывайте также про форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Пока же послушаем, как на вопрос «Хотели бы вы стать полицейским?» ответили жители Ульяновска, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Нет, конфликтовать надо, это не для моего характера.
Не по мне такая работа, людей обламывать неохота.
Они же еще и помогают, спасают, ловят преступников.
Кому помогать, мне еще ни разу не помогали.
Но это не мое, поэтому это надо, наверное, родиться полицейским, что ли, чтобы это была мечта какая-то, чтобы он добивался этого.
Наверное, да. Мне нравятся люди в форме, сам нравится в форме ходить, неохота. Наверное, скорее всего.
То есть полиция вас привлекает только формы?
Не только. Полномочия.
Нет, так спокойнее как-то. Мне кажется, у них тяжелая работа. Ответственная. Если хорошие полицейские, то вообще сложная. Много соблазнов. Надо стоять, суметь. Но ведь откажешь вот там во взятках, в чем можешь туда отправиться. Так что, знаете, нет, не хочу.
По юридическое образование есть, но нет. Не готов я, не нравится мне эта работа. Бессонная ночь, я думаю, и неуважение со стороны населения. От семьи далеко будешь, на самом деле. День и ночь безвылазно, где-то на трупах или угнанных машинах.
Не хочу, потому что они злоупотребляют своими должностными обязанностями.
Вы были бы честным полицейским?
Я была бы честным полицейским, да. Может быть, но я уже выбрала свой путь педагогика.
Однозначно не хотел бы. Работа полицейского связана с ситуациями, где нужно применять силу физическую. Вот этот постоянный контакт, требующий определенного склада психики, моему видению мира противоположен.
Нет, не хочу. Даже и думать об этом не хочу, об этом. Беспредел много слишком.
Полицейским однозначно нет. Занимаюсь совершенно, можно сказать, противоположной сферой, занимаюсь культурой. Мне кажется, культура и порядок не совсем совместимые вещи. Культура подразумевает определенный творческий хаос.
Но нет у меня притяжения к этой профессии, понимаете? Хотя я люблю приключенческие фильмы, мне нравятся детективы, но притяжения нет. Вот было как-то в детстве, давно, мне нравилась криминалистика. Но это потом прошло с возрастом. А профессия нормальная, как все другие, заслуживает уважения.
Никогда не в жизнь. Сволочная эта работа. Они беспредельщики там. Не так что ли? Не все, но в основном. А там никого не должно быть беспредельщиков. С волками жить по-волчьи выть. Там такая работа. Я их, конечно, с одной стороны могу понять, но с другой стороны не могу понять. Что с полицией делать? Нормальных людей брать. Но их надо воспитывать со школьной скамьи, с садика, чтобы они туда пришли, более-менее соображали.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос. Хотели бы вы стать полицейским? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой участок Драгомиловского суда Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении организаторов митингов в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в связи с превышением заявленного количества участников в 10 раз. Максимальное наказание, которое может грозить, штраф в 2000 рублей. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, внесет в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда. Его текущие полномочия на этом посту истекают 20 февраля. Верховный суд Карелии сегодня рассмотрит жалобу на решение о незаконности выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, сделанного ему в колонии за отсутствие на рабочем месте. В Москве Тверской суд сегодня, как ожидается, огласит приговор правозащитнику Дмитрию Барановскому, который обвиняется в вымогательстве в особо крупных размерах. Обвинение просит приговорить его к 20 годам лишения свободы. Барановский свою вину отрицает и считает дело против него политически мотивированным. Министр финансов стран Еврозоны в четверг отложили одобрение второго транша финансовой помощи Греции и выдвинули новые условия, с которыми Греция должна согласиться до 15 февраля. Курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 68 копеек, евро 39 рублей 48 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10:07 в эфире Радио Свобода программа «Грани времени». Как заставить Кремль признать наличие в России политзаключенных? Об этом беседуют депутаты Госдумы Геннадий Гудков, правозащитник Валерий Борщов, журналист Зоя Светова и оппозиционер Сергей Фомченков. Ведет программу Владимир Кармурза. Программа «Грани времени» в 10 утра на Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 7 февраля премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин взял однодневный отпуск для того, чтобы встретиться со своими доверенными лицами. В списке, который накануне утвердил Центр избирком, 499 человек. Среди них как простые граждане, так и известные персоны, в том числе руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов. На этой встрече Хазанов попросил кандидата в президенты дать ряд подсказок для доверенных лиц, как отвечать на провокационные вопросы, и получил отказ от Владимира Путина. С известным артистом беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Встреча происходила в Москве в Политехническом музее. В списке, который накануне утвердил Центр избирком, актеры, музыканты, спортсмены, ученые, журналисты и рядовые граждане. По закону у каждого кандидата в президенты может быть до 600 доверенных лиц. Их главная задача – агитировать в пользу своего кандидата. Напомним, что Владимир Путин отказался от участия в предвыборных дебатах, пообещав посылать вместо себя именно доверенных лиц. Воспользовавшись ситуацией, Геннадий Хазанов попросил кандидата в президенты России издать брошюру «Ответы Путина на самые расхожие вопросы оппозиции».
Поскольку такие подробности нам неизвестны, и, конечно, невозможно освоить большую книгу в короткий отрезок времени, но хотя бы небольшую шпаргалочку дайте, пожалуйста, чтобы сказали, что вам надо, на какой вопрос, он говорит, это, минуточку, все.
Владимир Путин отказал в просьбе Геннадию Хазанову.
Думаю, что таким людям, как вы, как здесь присутствующие, шпаргалки не нужны. В тот момент, когда вы полезете за нужной цитатой, вы проиграли.
Вот как объяснил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» эту, пожалуй, забавную ситуацию сам Геннадий Хазанов.
Я имел в виду под шпаргалкой какие-то конкретные цифры, которые мне неведомы. Но мне сказали, что уже у Говорухина была какая-то написана брошюра, типа 101 вопрос, и о ней не знал. И вообще о том, что я доверенное лицо, я узнал накануне, в начале 6 вечера.
Олег Павлович Табаков сказал, что он поддерживает Путина, потому что Путин помог ему отремонтировать театр. А какова ваша мотивация?
У меня еще более серьезная мотивация. Я дружу с этим человеком почти 20 лет. Не мог себе представить, что, так сказать, я понадоблюсь, потому как ни в 2000-м, ни в 2004-м, ни в 2008-м ко мне никто ни зачем не обращался.
Много лет назад вы на радио «Свобода» сказали, что Путин помог вам реально отремонтировать театр. Дал поручение конкретным людям, и вам помогли.
Да, потому что меня пихали и от одного к другому. И когда я пришел к мэру Москвы и сказал о том, что мне городская дума разрешила собрать на реконструкцию театра деньги, мэр Москвы, видимо, был занят чем-то другим. Он даже не откомментировал мою просьбу.
Вы помните фильм «Коммунист», где главный герой, которого играет Урбанский, приходит к Ленину просить гвозди и шурупы? Так вот, прошло больше 80 лет, ситуация не изменилась, когда руководитель театра приходит к главе государства просить деньги на обои, клей и краску.
Не могу с вами не согласиться, не могу.
Ну вот, это же грош цена такой власти, когда глава государства помогает купить краску, обои и гвозди. Но это же позорно, на мой взгляд.
Но реальность такова, что если бы не Путин, у театра эстрады не было бы реконструкции. А помог, потому что дружу.
Вы, как доверенное лицо, сегодня предлагаете избирателю Владимира Путина. Почему?
Я на сегодняшний день, видя весь спектр кандидатов, никаких сомнений не имею, что это самый талантливый, самый правильный человек для того, чтобы начать новый виток развития нашего государства.
Почему, на ваш взгляд, Путин не выходит на дебаты? Он боится?
Путин вообще ничего не боится. И я видел на этой встрече, которая произвела на меня довольно сильное впечатление, что вот с точки зрения моей профессии, которой я посвятил около 50 лет, он был просто безупречен.
Ну так на дебатах мы и увидели бы, какой он боец.
Я не готов ответить на вопрос. Думаю, что у нас такая существует традиция, и мне кажется, что это неверно. Я пошел бы на его месте.
Часто Россию по уровню коррупции ставят рядом с Нигерией. На ваш взгляд, господин Путин имеет к этому отношение или нет?
К К этому имеет отношение, с моей точки зрения, каждый гражданин, живущий в нашей стране. Тот, кто не имеет, должен быть занесен в книгу рекордов Гиннесса.
От господина Путина зависит больше, чем от нас.
Уверяю вас, что эта болезнь имеет многовековые корни. И вопрос только в том, что мне могут сказать, что она сейчас расцвела небывалым светом. Да. Значит, на это я могу сказать, что вообще-то у нас не премьер-министр должен заниматься коррупцией.
Я, когда вас спрашиваю, почему вы выступаете в качестве доверенного лица, вы говорите, что я с ним дружу, да? Но мне этого, как избирателю, мало.
Беседую с вами. У меня никаких сомнений нет, что бы я вам ни говорил, ваше решение, если вы идете на избирательный участок проголосовать, оно уже предопределено. Поэтому ваша задача поставить меня в неловкое положение.
Вам же Путин сказал на встрече, что с этой задачей вы справитесь.
Да, абсолютно справлюсь, вы меня не поставите в неловкое положение, как бы вы ни старались. Понимаете, потому что я видел кандидата в президенты, который беседовал с господином Зюгановым. Это был Прохоров. Мне стыдно, что у правого края этот человек, который позволяет себе так вести беседу.
Если бы Путин вышел на дебаты, ему задавали бы те вопросы, которые задаю я вам, я бы вряд ли бы вам позвонил.
Ну, возможно, вы были бы удовлетворены больше, потому что он просто больше в материале.
Но он не выходит на дебаты, поэтому приходится задавать эти вопросы вам.
Логика ваша мне абсолютно понятна. Но все дело в том, что я имею реальный список. Этот реальный список не дает мне никаких оснований подозревать, что если это будет какая-то другая фигура, то для России это будет лучше. Вот и все.
Это был Геннадий Хазанов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Иранский вопрос как главная внешнеполитическая проблема США. Что происходит с американской экономикой? США создают первую за десятилетия АЭС. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жидовкин. Иранская ядерная программа превращается в самую актуальную внешнеполитическую проблему для Соединенных Штатов. В то время как Вашингтон с союзниками стягивает финансово-экономическое эмбарго Ирана, все больше наблюдателей ожидает эскалации противостояния. Слово Алану Давыдову.
На этой неделе президент Барак Обама подписал исполнительный ордер, ужесточающий санкции против Национального банка и других банков Ирана, пытающихся использовать лазейки в уже существующем режиме запретов на финансовые операции США и стран Европы с этими учреждениями. В письме к Конгрессу Обама сообщил, что если раньше от американских банков требовалось только отказываться от контакта с иранскими государственными активами, то теперь они обязаны по возможности налагать на них арест. Тем временем в американских средствах информации в четверг появились сообщения о том, что Иран вынужден идти на экстраординарные меры, чтобы обеспечить свое население продовольствием. Стало известно, что из-за невозможности оплачивать импорт продовольствия обычным путем из-за различных финансовых санкций, Иран прибегает к бартерному обмену. Так, Иран срочно закупил на международном рынке 200 тысяч тонн пшеницы, выращенной в Австралии и, вероятно, в Соединенных Штатах. Из-за трудностей с приобретением долларов и евро Иран расплачивается с частными трейдерами золотыми слитками или нефтяными поставками. Есть предположение, что для этого Тегеран использует базирующиеся в Швейцарии компании, которые финансируют сделки на базе японской иены. Частные иранские трейдеры также намерены закупить большие партии пшеницы и чая в Индии. Означает ли все это, что, наконец, экономические санкции против Ирана начинают по-настоящему действовать? И достаточно ли этого, чтобы Иран пошел на уступки Западу по вопросу о своей ядерной программе? Об этом я спросил Хафиза Малика, профессора-международника из университета Вилланова в Пенсильвании. Санкции, несомненно, сильно влияют на состояние экономики Ирана. Однако я серьезно сомневаюсь в том, что санкции окажутся успешными до той степени, чтобы повлиять на развитие иранской ядерной программы. Да, иранцы, судя по всему, начинают жестоко страдать от санкций. Однако ядерная программа для иранского руководства несет сакральный смысл. Она является приоритетным символом национального престижа. Мне кажется, что за санкциями, после того, как станет очевидна их неэффективность, последует атака на Иран. Это не обязательно будет прямая американская акция. Скорее, акция со стороны Израиля, которому Соединенные Штаты помогут вооружениями и разведывательной информацией, окажут дипломатическую поддержку на уровне ООН. Соединенные Штаты желают от Ирана не частичных уступок, а полного отказа от ядерной программы. Я сейчас не представляю, как Вашингтон и Тегеран могут прийти к компромиссу и избежать вооруженных действий. Был бы очень рад ошибиться, но именно такую я вижу ситуацию. Сказал Хафиз Малик, политолог из университета Вилланова в Пенсильвании.
Рассказывал Алан Давыдов.
Курсы акций на Уолл-стрит взмыли до самого высокого за 3 года уровня на фоне неожиданно оптимистичных данных о падении безработицы. Глава Федеральной резервной системы, лишь 2 недели назад обещавший прибегнуть к новым мерам финансового стимулирования экономики, взял в среду свои слова обратно. Аналитики резко меняют свои нейтральные прогнозы на положительные. Что происходит? Рассказывает Евгений Аронов.
Экономические показатели последнего квартала превзошли ожидания огромного большинства аналитиков. Состояние экономики сегодня гораздо лучше, чем мы прогнозировали, признается ведущий сотрудник Гудзоновского института Джон Вейкер. Но еще рано говорить, что изменения к лучшему необратимы, так как заметное сокращение безработицы и увеличение розничных продаж пришлись на ноябрь и декабрь, период праздников, в который магазины традиционно нанимают множество временных работников. Насколько прочны перемены в сфере занятости, станет окончательно понятно только через месяц-другой. И тот факт, что биржа неуклонно идет вверх, не должен сам по себе внушать нам чрезмерный оптимизм, ибо фондовые рынки и реальная экономика – вещи очень разные. Беспокойство государства вызывает сегодня не биржа, а ситуация на рынке труда и недвижимости. Если безработица будет сокращаться нынешними темпами, то к президентским выборам в ноябре она составит 7,5%, что в сравнении с прошлыми пострецессионными показателями все равно выглядит очень блекло. И это при том, что реальный уровень безработицы, по словам экономистов, выше, поскольку в числе безработных не учитываются те, кто перестал искать работу. Если динамика рынка труда все же дает основания для оптимизма, то ситуация на рынке недвижимости остается неудовлетворительной, и изменить ее пока не смогли ни Буш-младший, ни Барак Обама. Наблюдатели отмечают одну странную особенность выхода из последней рецессии, начавшегося в 2009 году. Несколько раз ситуация планомерно менялась к лучшему в течение 2-3 месяцев, а затем внезапно экономика вновь начинала буксовать. Причины этих сбоев до конца не ясны, и не исключено, что они могут повториться, не говоря уже о том, какой урон США и остальному миру может причинить усугубление финансового кризиса в Европе. Учитывая потенциально взрывоопасную обстановку в Европе, президент Обама до выбора будет всячески избегать каких-либо резких шагов в экономике, полагает ведущий сотрудник Манхэттенского института Даяна Фуршгот-Рот. Это значит никаких радикальных регуляционных мер, никакого повышения минимальной оплаты труда или новых налогов. Об оздоровлении экономической ситуации в США и других промышленно развитых странах мира свидетельствует также удорожание сырьевых ресурсов вследствие возросшего спроса на них.
Это был Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 14:00 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» на Радио Свобода. Вот темы программы. Цирк Дю Солей, шоу «Зеркала» в Москве. Память Александра Житинского. Полтавская битва. Книга архива древних актов. Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14:07 на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Хотели бы вы стать полицейским? Такой вопрос мы задаем сегодня. Звоните по номеру 8 800 222 12, отправляйте сообщение на 660 1046 и 8 903 743 280.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Мировой участок Дорогомиловского суда Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении организаторов митинга в поддержку Путина на Поклонной горе 4 февраля в связи с превышением заявленного количества участников в 10 раз. Максимальное наказание, которое может грозить, штраф в 2000 рублей. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, внесет в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда. Его текущие полномочия на этом посту истекают 20 февраля. Верховный суд Карелии сегодня рассмотрит жалобу на решение о незаконности выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, сделанному ему в колонии за отсутствие на рабочем месте. В Москве Тверской суд сегодня, как ожидается, огласит приговор правозащитнику Дмитрию Барановскому, который обвиняется в вымогательстве в особо крупных размерах. Обвинение просит приговорить его к 20 годам лишения свободы. Барановский свою вину отрицает и считает дело против него политически мотивированным. Лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Южной Осетии Алла Джиоева остается в больнице без сознания после штурма сотрудниками силовых структур ее предвыборного штаба в Цхинвале. Министры финансов стран еврозоны в четверг отложили одобрение второго транша финансовой помощи Греции и выдвинули новые условия, с которыми Греция должна согласиться до 15 февраля. Одна из крупнейших американских телевизионных сетей, NBC, сообщила в четверг со ссылкой на источники в руководстве США, что убийство иранских ученых-ядерщиков осуществляет иранская леворадикальная партизанская организация «Маджахедин-э-Халк» при поддержке израильской разведки «Моссад». Парламент Румынии одобрил в четверг состав нового правительства во главе с бывшим главой внешней разведки и экс-министром иностранных дел Михаем Разваном Унгуриану. Вы слушали краткую сводку.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, хотели бы вы стать полицейским? Ответы мы начинаем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. В Москве Ассоциация адвокатов России за права человека представила доклад под названием «Полиция в законе. Оценка эффективности реформы МВД». По заключению экспертов, подготовивших документы, реформа правоохранительных органов не удалась. С подробностями корреспондент Радио Свободы Наталья Джанпаладова.
Авторы подготовили доклад на основе промежуточных данных экспертов Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки». Она была создана в рамках Ассоциации адвокатов России за права человека. С 1 августа 2011 года приемная «Чистые руки» запустила кампанию под названием «Моя полиция меня бережет». Специалисты организации принимают информацию о нарушениях прав граждан и о фактах коррупции со стороны сотрудников полиции. По данным экспертов, несмотря на прошедшую в прошлом году переаттестацию сотрудников правоохранительных органов, граждане все равно не доверяют полиции. Эксперты общественной приемной «Чистые руки» отмечают, что число жалоб на факты коррупции в органах внутренних дел сократилось до 10%. В 2008-2009 годах эти жалобы составляли 30%. Однако специалисты не склонны расценивать это как положительную тенденцию, говорит председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов.
Сокращение количества жалоб, связанное с тем, что граждане не верят в перспективность обжалования действий коррумпированных представителей органов внутренних дел. Проявляют страх, опасаясь подвергнутым быть карательным мерам. Граждане имеют реальные основания опасаться, так как попытки противостоять коррупционной машине часто заканчиваются местью со стороны оборотней в погонах. Если в прошлые годы шла речь о попытках незаконного преследования, проверкам, да, постоянно фальсификации уголовных дел, то теперь уже используется и насилие в отношении граждан. Одним из ярких примеров было известное дело Михаила Мишенинова из Раменского района, являющийся владельцем мусороперерабатывающего комплекса. В отношении Михаила летом 2011 года была предпринята попытка убийства за отказ предпринимателя платить дань криминалу. Дорога предпринимателя была перекрыта к его предприятию, были выставлены посты. Когда предприниматель подошел у сотрудников полиции узнать, почему его на предприятие не пускают, ему предложили заплатить взятку в размере 1 миллиона рублей. Вот он отказался платить, в результате на него было совершено покушение.
По словам Евгения Архипова, подобные случаи далеко не единичны. Авторы доклада отмечают, что граждане жаловались на тесную связь органов внутренних дел с криминальными структурами. По их словам, нередки случаи, когда на руководящие должности в полиции назначают людей по протекции криминальных авторитетов. В результате правоохранительные органы фактически бездействуют, покрывают преступления, заводят заказные дела, заключают эксперты. Авторы доклада обращают внимание на прогноз Министерства внутренних дел, в котором чиновники представили информацию о развитии ситуации в России до 2015 года. Ведомство предполагает, что в ближайшие годы криминогенные факторы могут только возрасти из-за нестабильной социально-экономической ситуации в стране. Дмитрий Фирсов, ведущий эксперт Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки», рассуждает о том, почему МВД представила такой прогноз и о том, почему реформу ведомства нельзя назвать эффективной.
Надо будет рано или поздно оправдывать тот уровень коррупции, который будет складываться в стране. Для этого готовится целый ряд прогнозов, суть которых сводится к одному, что из-за ряда роста криминогенных факторов криминальная обстановка в России будет только ухудшаться. Таким образом, происходит смещение фокуса с деятельности самого министерства на общество. Общество такое плохое, а не работа министерства складывается таким образом. Из-за чего реформа не удалась? Из-за того, что так и не удалось поменять философию отношения министерства к деятельности, которую они осуществляют. Министерство на данный момент осталось военизированной структурой. До тех пор, пока в руководстве министерства будут стоять военные люди, которые привыкли командовать, реформы не удастся.
Переаттестация сотрудников полиции проходила с 15 марта по 1 августа прошлого года в рамках реформы Министерства внутренних дел. Президент Дмитрий Медведев заявлял, что цель преобразования в ведомстве – повысить эффективность работы правоохранительных органов, поспособствовать борьбе с коррупцией и улучшить имидж МВД. В ноябре 2011 года Дмитрий Медведев отмечал, что он доволен прошедшей реформой. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, реформа правоохранительных органов. Хотели бы вы стать полицейским? Мы ждем ваших звонков в студию. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8 495 660 1046 или отправлять смс на номер +7 903 743 2801. Нам дозвонился Николай из Мордовии. Николай, доброе утро. Мы слушаем ваше мнение.
Здравствуйте. Я бы полицаем или милициям, как бывшим в Советском Союзе, я бы не стал ни за 50 тысяч, ни за миллион. Потому что это полиция и милиция, это государственная армия против собственного народа, как стая зверей поедает своих друзей, братьев и рабочих, трудящихся, и народ. Это армия, армия это вражеская, это змеиная и сатанинская.
Спасибо, Николай. Это был звонок из Мордовии. Сообщение Владимира Кириллова из Москвы. Путинская вертикаль власти представляет собой насос, качающий деньги снизу до самого верху. Всем ступеням этой вертикали спущен план по отправке наверх строго установленной суммы. Не думаю, что простое переименование ведомства МВД и увеличение зарплаты его сотрудникам могли сломать отработанный годами механизм, считает наш слушатель и читатель сайта www.svobodanews.ru. Сергей Новожитков. Здравствуйте, Сергей. Мы слушаем ваше мнение.
Доброе утро всем.
Доброе утро.
Вы знаете, слово «полицай» мои родственники вообще-то были во время войны партизанами. Что тогда означало слово «полицай»? Хорошо известно. Судя по тому, что творит это ведомство сейчас, слово «полицай» и теперь имеет такое же значение. Это армия, вражеская армия, правильно Николай из Мордовии сказал, против собственного народа. Правда, он смешал в одну кастрюлю, так сказать, и советскую милицию, и нынешнюю путинскую полицию. Ну, в общем-то, полицаем я бы не стал никогда, ни за какие деньги. Спасибо.
Спасибо вам, Сергей. Сообщение похоже на ваше мнение. Слово «полицай» в России с определенных пор стало именем нарицательным, пишет слушатель. У нас в Клинцах, что на Брянщине, это тоже стало нормой. Что касается эффективности борьбы с преступностью, то об этом тоже говорить не приходится. Так что быть полицаем я бы не хотел. Григорий из Москвы. Здравствуйте, доброе утро. Вы бы хотели стать полицейским?
Доброе утро. Ну, по идее-то, конечно, служить народу – это правильно. В высоких чертах. Но так как у нас построена власть, в частности, в России, я бы, конечно, не только не хотел, а и молодым людям, которые после армии приходят и хотят бездельничать, тоже не советовал бы туда пойти, понимаете? Потому что в результате заставляют просто вот разгонять митинги, разгонять его, блокировать дороги, понимаете, для того, чтобы проехала наша власть. Чтобы, то есть милиция – это огромный агрегат, который служит для власти, а не для народа, понимаете, то есть, и которая создана для того, чтобы угнетать. То есть со времен еще царя Соломона, понимаете, то есть с Ветхого Завета. Это все идет именно так. Не для народа, а для того, чтобы поддержать власть и обеспечивать выборы и прочее, прочее, прочее. Вы посмотрите, перед вами был девушка выступала, криминальные авторитеты. Такие вот слова прилетели. А вот посмотрите, вот как вот у нас уважаемый товарищ Владимир, ну, скажем, который находится в верховных иерархии власти, он как-то говорил, когда ему, а где вы возьмете денег? Попросим у господ бизнесменов. Вы понимаете, о чем тут можно говорить, то есть непосредственно. И мы сейчас его продвинем во власть. Что будет дальше, понимаете? Дальше просто нам вообще крах здесь будет всем.
Спасибо.
Спасибо и вам, Григорий. Это был звонок из Москвы. Еще одно сообщение. После так называемой реформы милиция превратилась в полицию в самом отрицательном смысле этого слова. А полицейские участки в камеры пыток и убийств, пишет Николай. К сожалению, мы не успеваем принять больше звонки, но в следующем часе программы «Время свободы» мы снова принимаем ваши звонки и сообщения. Звоните, пожалуйста.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общая налоговая нагрузка в России в 2011 году увеличилась с 32,3% ВВП годом ранее до 35,6%, заявил министр финансов Антон Силуанов. Вместе с тем, по его словам, без учета налогообложения доходов, полученных от добычи нефти и производства нефтепродуктов, общий объем налоговых изъятий в 2011 году составил в России 24,7% ВВП. Государственный банк ВТБ готов выкупить свои акции у тех инвесторов, которые приобрели их в ходе первичного размещения в 2007 году и сохраняют до сих пор, не только частных инвесторов, но и юридических лиц, а общий объем такого выкупа, по словам руководителя банка Андрея Костина, составит примерно 0,8% его уставного капитала. Максимальная сумма выкупа для одного акционера определена в 500 тысяч рублей. Акции будут выкупаться через банк ВТБ-24 по цене их размещения весной 2007 года, то есть по 13,6 копейки за акцию. В начале 2009 года она составляла уже менее 2,5 копеек, а текущие котировки около 7 копеек за акцию. Завершить выкуп для компенсации потерь участников народного размещения акций банка в 2007 году планируется к началу мая. Правительство Соединенных Штатов объявило о соглашении с крупнейшими банками страны по рынку ипотечного кредитования. Оно призвано облегчить обслуживание кредитов, полученных ранее на покупку жилья, заемщикам, оказывающимся под угрозой выселения, а также тем, кто пока исправно обслуживает взятый кредит, но невыплаченная его часть превышает текущую рыночную стоимость самого жилья. 5 американских банков – Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Chase, Wells Fargo и Ally Financial, на долю которых приходится более половины всех действующих на сегодня ипотечных кредитов в США, сократят их изначальный объем почти для 1 миллиона таких домовладельцев, тогда как еще примерно 750 тысяч получат от этих банков разовые субсидии. Под условия соглашения подпадают лишь частные ипотечные кредиты, выданные за период с 2008 по 2011 год, а общий объем финансовой помощи домовладельцам, рассчитанный на 3 года, превысит 25 миллиардов долларов. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, в России – 8% годовых.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют. Доллар 29 рублей 68 копеек, евро 39 рублей 48 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой участок Дорогомиловского суда Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении организаторов митингов в поддержку Путина на Поклонной горе в связи с превышением заявленного количества участников в 10 раз. Максимальное наказание, которое может грозить, штраф в 2000 рублей. Президент России Дмитрий Медведев сегодня, как ожидается, внесет в Совет Федерации кандидатуру Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда. Его текущие полномочия на этом посту истекают 20 февраля. Верховный суд Карелии сегодня рассмотрит жалобу на решение о незаконности выговора бывшему руководителю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, который был сделан ему в колонии за отсутствие на рабочем месте. Сегодня днем в Москве минус 15, минус 17, облачно, в Санкт-Петербурге также до минус 15 и ясно. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы» обзор прессы, заголовки основных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Начну с публикации в «Независимой газете». «Народный фронт теснит единороссов». Заголовок на первой полосе. Предвыборный проект Владимира Путина может обрести более высокий статус, пишет издание. Общероссийский народный фронт обретает все большее политическое влияние на фоне ослабления позиции «Единой России». Вчера режиссер Станислав Говорухин, глава предвыборного штаба кандидатов в президенты Путина, объявил о подготовке 200-тысячного патриотического митинга на Манежной площади в Москве 23 февраля. Как известно, в своей брошюре «101 вопрос» Станиславу Говорухину он высказал мнение: «Партия власти созрела для чистки, а Общероссийский народный фронт для образования собственной фракции в Госдуме». Между тем, на охотном ряду, как пишет «Независимое», продолжается подспудное противостояние между фронтовиками и единороссами. Эксперты не исключают, что к следующим выборам фронт отделится от «Единой России», превратившись во вторую партию власти. Напомню, об этом сегодня пишет «Независимая газета». Ну и многие газеты пишут о запланированном 200-тысячном митинге сторонников Путина. Речь идет не только о акции на Манежной площади, но и о возможном шествии по Тверской улице, хотя вчера власти Москвы выразили сомнение в возможности проведения шествия. Об этом говорил, в частности, вице-мэр Александр Горбенко. Он объяснил такую позицию соображениями безопасности. Но между тем, московский комсомолец спросил Сергея Удальцова, координатора Левого фронта, как они относятся к этому, к этой идее сторонников Путина. Он говорит, что делать контракцию в этот день мы не намерены, но нужно будет отправить на Манежную наших сторонников, которые будут разговаривать с загнанным туда народом, объяснять им положение вещей в стране. «Коммерсант» сегодня пишет о том, что «Новый оборот» принял скандал вокруг начальника главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-полковника полиции Михаила Суходольского. По данным источников издания, генерал проигнорировал начало ежегодной итоговой коллегии своего ведомства, на которой сегодня ожидается выступление президента Дмитрия Медведева. Источники в министерстве связывают отсутствие генерала с проверкой его главка специальной комиссии МВД. Как мы помним, официальным поводом для этого послужила смерть 15-летнего школьника от травм, полученных при задержании полицейскими. Ну и «Коммерсант» пишет, что эта проверка вызвала крайне резкую реакцию руководства питерской полиции. По сведениям газеты, столь громкие заявления последовали потому, что Михаил Суходольский считается одним из кандидатов на пост главы МВД России. Результаты же проверки могут поставить крест на его карьере. Между тем, добавляет издание, возбуждено уголовное дело в отношении руководства предприятия «Охрана», которое долгое время курировал генерал Суходольский. Газета «Известия» пишет о том, что Дальний Восток остался без государственной резиденции. Как стало известно этому изданию, государственной резиденции на острове Русском построена не будет. Между тем, о таких планах еще в прошлом году заявляло Управление делами президента, называли сроки сдачи резиденции 2013 год. А в полпредстве президента говорили, что если мы задумываем интеграцию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, должны быть встречи на нашей земле. Так говорил «Известиям» заместитель полпреда Александр Полищук. Ну, а сейчас в Управлении делами говорят о том, что необходимость подобных резиденций на Западе гораздо выше, чем на Востоке, поэтому в ближайшее время строить ничего на острове Русском не будут. И пресс-секретарь Управделами президента поясняет, что отношения с европейскими партнерами значительно интенсивнее и важнее для российского руководства, нежели с восточными соседями. Ведомости и ряд других газет пишут о вчерашнем выступлении Путина на съезде РСПП. Кандидат в президенты премьер-министр Владимир Путин предложил расплатиться за приватизацию 90-х годов, обложив налогом нечестную приватизацию. Бизнесмены и чиновники в растерянности, политики считают это просто предвыборным ходом. Публикация называется «Индульгенция для олигархов». Московские новости в продолжении темы отмечают, что премьер напомнил крупному бизнесу о несправедливой приватизации, но эксперт газеты, заместитель гендиректора Межведомственного аналитического центра Юрий Симачев, считает, что выплаты за нечестную приватизацию только создадут почву для дальнейших претензий. Это будет воспринято как признание того, что советская собственность была растащена. И какой бы ни был размер доплаты, он никогда не будет признан обществом справедливым, говорит Симачев. Министерство природы обновило список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, пишет российская газета. Список составляется ежегодно. В 2009 году в него входило 34 города, в 2010 – 36. В прошлом году список существенно обновился. В него включены такие города, как Азов, Барнаул, Волгоград, Москва, после нескольких лет отсутствия в перечне, и ряд других. В среднем по стране 58% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха. А наиболее чистый воздух, по оценке Министерства природы, в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Карелии, Ленинградской, Московской и ряде северо-западных областей.
Спасибо, Мария. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня обозреватель Мария Стройкова. Подробнее о публикациях в прессе мы поговорим в следующем части программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге предприимчивые родители будущих первоклассников покупают прописку около престижных школ. В этом году принимать первые классы будут по принципу территориальности. В 2011-м набор в порядке живой очереди привел к дракам и скандалам. Но и новый закон, учитывающий прописку, многих родителей не устраивает. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Нынешней весной екатеринбургские родители не будут штурмовать школы. Учитывая прошлогодний печальный опыт, когда дело доходило до драк около престижных учебных заведений, власти издали новые правила приема в первые классы. Теперь преимущество будут иметь те дети, которые проживают по соседству со школой. С начала зимы чиновники управления образования Екатеринбурга составляют списки детей и прикрепляют к школам жилые дома. В 2011-м многие люди, живущие в центре города, жаловались, что их дети не могут попасть в ближайшую школу, потому что родители из самых разных районов самыми разными способами пытаются запихнуть своего ребенка в гимназию или лицей. В этом году права таких детей будут защищены. Но семьи из микрорайонов все так же недовольны. Они хотят, чтобы их ребенок учился в хорошей школе, а не в той, которая рядом. Отец будущей первоклассницы Денис Каменщиков постарается договориться, чтобы его дочь попала в нужную школу.
Мы встали на очередь, которая обязательно и которая объявлена на сайте управления образования Екатеринбурга. Там только наш пока Верхоседский район не опубликован, поэтому мы пока не знаем, куда нас распределили. Сами бы мы хотели, конечно, в академический, но понять, куда нас поставят, по какому адресу. Может, этот самый академический выпадет. Ну, а если нет, как решать этот вопрос? Варианты. Задавать вопросы, люди договариваются, что называется. То есть это... Я не имею в виду какие-то коррупционные, безусловно, схемы, а просто чисто по-человечески.
На интернет-форумах Екатеринбурга тема поступления в первые классы одна из самых популярных. Родители делятся своими ноу-хау. Одно из них – это прописка в доме, который расположен рядом с желанной школой. Житель Екатеринбурга Николай Бабушкин получил предложение прописать в своей квартире маму с ребенком, причем за серьезное вознаграждение.
Я живу в нескольких шагах от одной из гимназий, расположенных в центре Екатеринбурга. Несколько дней назад ко мне обратились знакомые знакомых с просьбой прописать их ребенка у нас, оформить временную регистрацию с тем, чтобы он без проблем попал в эту гимназию. Мы отказались, но не по каким-то принципиальным соображениям, просто это были совсем уж посторонние для нас люди. Хотя, в принципе, я знаю, что они потом нашли тот же вариант в нашем же доме, заплатив какую-то сумму, по-моему, 50 или 60 тысяч рублей за эту прописку. Конечно, если бы ко мне обратился друг мой, да, я бы вряд ли ему отказал с такой просьбой, и никаких денег бы с него не взял.
Федеральной миграционной службе отмечают, что формально в данном случае о нарушениях закона речи не идет. Каждый вправе прописать в своей квартире кого хочет. Каким образом с этой проблемой будут справляться директора престижных школ, пока не ясно. Не комментирует ситуацию и в Управлении образования Екатеринбурга. Глава этого ведомства Евгения Умникова призывает дождаться начала приема и отмечает, что согласно новым поправкам у детей будет возможность попасть в школу не по прописке, если в ней останутся места. Правда, каким образом их будут распределять, тоже еще неизвестно.
Прием документов будет начинаться не позднее 1 марта и завершиться не позднее 31 июля для детей, которые проживают на данной территории. Затем начинается прием документов от родителей, чьи дети проживают не на закрепленной территории, а при наличии свободных мест. Этот процесс будет начинаться согласно проекту документа с 1 августа текущего года и будет продолжаться он до 5 сентября, но это при наличии свободных мест.
В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области полностью поддерживают новые правила приема в школы. Маленькие дети должны ходить в школу, которая расположена рядом с домом. А вот что касается дальнейшего образования, то тут, возможно, принцип прописки уже не так важен, говорит детский омбудсмен Игорь Мороков.
По прошлому году мы высказывали свое отношение к этой проблеме как раз с позиции все-таки закрепления территориального. В любом проекте всегда будут согласны и не согласны. В данном случае мы идем от большинства. Доступность – это равно безопасность. И, по крайней мере, появляется некий порядок. Начальное образование, оно должно быть одинаковое для всех, оно должно быть высоко профессиональным, оно должно быть высоко содержательным, оно должно быть очень-очень хорошим. А дальше уже можно классифицировать школы.
Добавлю, что Управление образования Екатеринбурга обещает в ближайшее время опубликовать списки детей и школ, в которые их распределили. Со всеми претензиями родителей чиновники готовы работать. Екатерина Петрова для Радио Свобода. Буда, Екатеринбург.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем части нашей программы мы продолжим принимать звонки в студию от наших слушателей. Наш вопрос, напоминаю, звучит так. Хотели бы вы стать полицейским? Речь пойдет о реформе МВД и эффективности этой реформы. Звоните на номер 8 800 222 12. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8-495-660-1046 или отправлять смс на номер +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Там форум находится в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». Другие темы мы поговорим подробнее о задержании юго-осетинского политика Аллы Джоевой и в целом о ситуации в Южной Осетии. Также вы узнаете о том, что россияне по-прежнему уверены, что чиновников интересует только их благополучие. Также новости культуры, новая экспозиция открылась в историческом музее Москвы. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в следующем части информационного выпуска программы «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.